дороги к свободе. У микрофона Виталий Портников. То, что Украина предъявляет разнообразные иски к России, связанные с различными аспектами юридического, а не только силового противостояния между двумя странами, это уже, скажем так, стало фактом, который неоднократно обсуждается в средствах массовой информации двух стран. Насколько реальны украинские надежды на то, что у России можно выиграть в международных судах? Именно об этом мы сегодня будем говорить с нашим гостем, заместителем министра юстиции Украины, правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека Иваном Лещиной. Здравствуйте, Иван Юрьевич. На что вы, в принципе, рассчитываете, когда все эти иски предъявляются? Ведь на самом деле, насколько я понимаю, Европейский суд по правам человека, другие судебные инстанции, это очень долгий процесс, не так ли? И вот в этом долгом процессе, что Украина может выиграть у России, если все это будет тянуться месяцами, годами, и, может быть, окончится тогда, когда сам конфликт будет исчерпан?
Такое, конечно же, в принципе, возможно, несомненно, хотя мы прилагаем все усилия для того, чтобы ускорить процесс с нашей стороны. Во всяком случае, с точки зрения Европейского суда, очень важен подход самого суда к такого рода спорам. То есть спорам, когда одно государство, участник Европейской конвенции по правам человека, оккупирует часть территории другого участника Европейской конвенции по правам человека. Это не первый случай в практике Европейского суда. Чем важен именно Европейский суд, это то, что он смотрит в корень, на фактические обстоятельства. Он не смотрит на юридическую шелуху. Он не смотрит на то, что, например, Россия может заявить, что какую-то территорию она признает независимым государством, как, например, Абхазия, Осетия и так далее. Европейский суд не будет смотреть на то, что Россия объявит, чтобы произошел какой-то народный плебисцит о присоединении к ее территории, когда он происходил. Он будет смотреть в корень, а именно, есть ли военные формирования Российской Федерации на определенной территории. Когда они там появились, что они там делали, и контролировали ли они, значит, местную администрацию. И вот при наличии вот этих вот критериев, наличие войск, контроль за местной администрацией, Европейский суд приходит к выводу о том, что именно та территория, то государство, которое контролирует данную территорию через свою военную силу, именно оно несет ответственность за нарушение прав человека на этой территории. Для нас это очень важно, это установить этот момент, момент юрисдикции Российской Федерации над так называемым ДНР, ЛНР и над Крымом, начиная с 26 февраля 2014 года, а не с 21 марта 2014 года, как это признается самой Российской Федерации.
Я понимаю, что речь идет буквально о днях.
Но это очень важные дни.
А почему?
Именно в эти дни происходили массовые нарушения прав человека. То есть были массовые похищения украинских военнослужащих, были массовые похищения украинских активистов, были убийства, были пытки, были нарушения права на ассоциации и так далее. То есть именно вот в эти дни, собственно, действительно речь идет о месяце. Плюс-минус. Происходили совершенно невероятные события, которые, скажем, цивилизованным умом с трудом воспринимаются. Но, тем не менее, они происходили, и мы утверждаем, что виной всему была именно оккупация Российской Федерации этой территории, Крыма.
То есть вы хотите сказать, что вот, в принципе, ситуация с момента, когда Крым, по сути, провозгласил свой такой условный суверенитет, да, или еще не провозгласил, но был утрачен контроль Украины над Крымом. До того момента, пока Крым был официально признан территорией Российской Федерации, это момент такого полного бесправия.
Да, это момент полного бесправия с точки зрения... Формально что-то происходило, принимались какие-то решения, какие-то документы, но, тем не менее, мы утверждаем, что нарушение прав человека, о которых мы говорим, виной тому была именно российская оккупация. То есть, ну, словом оккупации Европейский суд не оперирует, он оперирует выражением эффективный общий контроль. И мы утверждаем, что этот эффективный общий контроль был установлен Российской Федерацией, начиная с 26 февраля, после того, как была захвачена Верховная Рада Автономной Республики Крым и под дулами автоматов проголосовали за избрание Аксенова.
Но ведь сама Российская Федерация, мне кажется, не очень сильно отрицает свое присутствие, потому что эти вот вежливые зеленые человечки сначала говорили, что это не Россия, не регулярные части российской армии, а потом Владимир Путин сам в этом вот знаменитом документальном фильме про Крым сказал, ну, естественно, там были наши войска, что же вы хотели, чтобы они там не были, они обеспечивали порядок, они помогали провести честный референдум, это было сказано первым лицом в государстве, чего тут с другой стороны доказывать?
В этом отношении, конечно, у россиян очень трудная позиция, должен им посочувствовать немножко, потому что действительно, наличие войск и их участие в отторжении Крыма от Украины фактически было признано самим Владимиром Путиным. Интересно, что в юридической переписке по данному спору российская сторона процитировала Владимира Путина именно вот эту вот фразу об участии российских войск. Я, надо сказать, первый раз вижу цитату из «Политика» в качестве юридического аргумента. С одной стороны, да. С другой стороны, Россия пытается прикрыться своим законом конституционным, как фиговым листочком. Они пытаются, они очень боятся отойти от этих вот формальных моментов, потому что стоит суду уйти от формальных моментов, и оказывается, скрывается целый пласт нарушений, которые связаны с самой Российской Федерацией. Не только в Крыму, но и на Донбассе. Поэтому для них очень важно, чтобы суд, они пытаются доказать, что суд должен последовать вот формальным моментам в рамках самой российской правовой системы, что вот с момента, когда конституционный закон о присоединении Крыма вступил в силу, то есть 21 числа, вот только с этого момента Россия несет ответственность.
1 марта.
Причем у них, конечно, полная чехарда с юридическим обоснованием. Почему? Потому что они сами в своей позиции признают, что администрация крымская была интегрирована в российскую администрацию, начиная с 18 марта. При этом договор, в кавычках, конечно, договор между Республикой Крым и Российской Федерацией о присоединении вступил в силу 1 апреля. Но на него ссылается закон, который вступил 21 марта.
Я не понимаю.
То есть у них полная чехарда. Они говорят, мы интегрировали Крым 18 числа, но признаем, что мы за него несем ответственность только с 21-го. То есть 3 дня вообще непонятно, что происходило. А после этого они говорят, ну, они этого не говорят, но если прочитать их же собственные документы, получается, что тот договор, на основании которого они Крым присоединили, вступил в силу после того, как они его присоединили, этот Крым.
А разве такое может быть?
Нет, конечно.
Но ведь, насколько я понимаю, Российская Федерация изначально для того, чтобы присоединить себе Крым, это была такая там юридическая тонкость, чтобы не менять сам закон о присоединении к Российской Федерации территории, потому что к Российской Федерации, насколько я понимаю, не может быть присоединена чужая территория без согласия государства, в состав которого эта территория входила. Mm-hmm. Поэтому Крым как бы был признан в качестве независимого государства. Независимое государство может делать все, что угодно. Так вот, я хочу понять, когда с российской точки зрения это независимое государство прекратило свое существование?
Мне самому трудно это сказать. Вы знаете, это полнейший юридический нонсенс, конечно, который для нас очень важен. Почему? Потому что он показывает абсолютную, скажем, отсутствие связи между вот этими юридическими моментами и реальной ситуацией в Крыму, что на самом деле ничего не изменилось. 17 числа, 20, 22 происходило все одно и то же, что точно так же блокировались российскими военнослужащими украинские военные части, точно так же происходили похищения активистов, точно так же штурмовали радиостанции и общественные организации. То есть вот вся эта несогласованность в юридических документах, которая выглядит немножко смешно, она на самом деле важна, потому что она показывает, что это все была просто попытка легализовать существующую ситуацию, которая, как мы утверждаем, начала существовать 26-го, еще раз, февраля 2014 года.
А вот объясните мне, сейчас, вот как юрист, хочу просто понять для себя. Вот существует, допустим, там какой-нибудь суд в Крыму, ну любой, районный, там, городской. Какие там были суды? Там были окружные суды или городские?
Нет, там были разные. Окружные, да. Например, административные, да. Были районные, городские, областные.
Да. Ну, вот есть этот судья, да, вот судья, там состав суда. В этом суде лежит Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Кодекс. Да, они работают по этому законодательству, причем надо сказать честно сразу, что они работают по этому законодательству не с 91 года, с 1954. Потому что в Советском Союзе были все-таки это. Кодексы в республиках были разные, вы знаете. Угу. Это они отличались. Иногда даже значительно по многим, там, по статьям, по срокам приговоров, по определениям. Были разные определения верховных судов Украинской ССР и РСФСР. Это долго можно рассказывать, но это примем это как данность. Понятно, что была общая система, но в каких-то мелких вещах, в целом ряде, люди, которые заканчивали юридические факультеты в Киеве, им не так просто было работать в Москве и наоборот. Mm-hmm. Это тоже такой факт советского прошлого. Ну, тем более с 91 года. И вот человек сидит, у него юридическое образование украинское. Он судится ими по этим украинским законам. И вот что он делает с этого самого 26 февраля, да?
Нет, 26 февраля они продолжали использовать украинскую символику. Да. и украинское законодательство до 21-го.
21 марта, что да. Пришли другие кодексы? Да.
У судей были большие проблемы в Крыму, у тех, кто остался. Им приходилось, конечно, очень сильно придумывать. То есть мы видели документы, например, с гербом Украины, да, с трезубцем, но написано именем Российской Федерации или именем Республики Крым. Или вообще непонятно чего, чьим именем.
Вот просто все эти документы, они имеют какое-то юридическое, реальное?
Нет, конечно. Конечно же, они не имеют никакого юридического значения, естественно. И да, действительно, с какого-то момента они начинают судить по российскому законодательству. Я работал до того, как я стал правительственным уполномоченным, я работал адвокатом. И представлял в том числе дела в Европейском суде от имени пострадавших от оккупации российской. В частности, мы работали, например, мы представляли фонд Крым, это Меджлис. И я видел эти документы, написанные очень коряво. То есть судьям было явно очень неудобно использовать вот законодательство Российской Федерации. Никакого обоснования они не давали, потому что не знали как. Была цитата из закона и дальше вывод. Без всякого объяснения, как вообще они между собой в принципе могут быть связаны. Поэтому, конечно же, все эти документы, они юридически абсолютно ничтожны.
К свободе. Микрофон Виталий Портников. И наш гость сегодня заместитель министра юстиции Украины, правительственный полномочный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина. Ну вот я хотел бы вот что понять, Иван Ильич. Вот, в принципе, а вы признаете то, что с 21 марта 2014 года в Крыму все же действует вот правовое поле Российской Федерации? Или нет? Что происходит с точки зрения украинского право с 21 марта 2014 года?
С точки зрения, скажем, Европейской конвенции, по которой я сейчас работаю, которая основой моей работы сейчас, происходит следующее. Оккупационная власть установила определенные правила на этой территории, и именно оккупационная власть ответственна за соблюдение прав человека. И мы, соответственно, следим за тем, как постоянно нарушаются права человека на этой территории, и подаем соответствующие жалобы в Европейский суд, где мы жалуемся на оккупированную Россию, страну, которая оккупировала часть нашей территории. Действует ли там российское право, сомалийское право, какое угодно право. Для нас важно, что нарушаются права человека наших граждан.
Я почему это спрашиваю? Я очень хорошо помню, что происходило в 1991 году в Балтийских странах. Советский Союз, еще Советский Союз тогда признал, что эти страны были оккупированы, была восстановлена их независимость в рамках тех государств, которые были, собственно, ликвидированы советским вторжением в 1940 году. И, по сути, все откатилось, это удивительная вещь совершенно, да, была, беспрецедентная, откатилось к 1940 году. Угу. Вопросы гражданства, вопросы собственности, вопросы ответственности различных там вот организаций, которые тогда существовали, общества, там, возвращали имущество не только лицам, но и организациям. И вот я думаю, вот Крым, да, мы обсуждаем вопросы деоккупации Крыма. Понятно, что с точки зрения международного права оно рано или поздно наступит. И вот что тоже все откатится на 21 марта 2014 года, вот все. И вопросы собственности, и сделки по недвижимости, и вопросы гражданства лиц, которые проживают на территории Крыма. Потому что ведь там сейчас к украинским гражданам прибавляется большое количество так называемых колонистов, то есть граждан Российской Федерации, которые приезжают туда, получают там регистрацию, но в принципе к Украине не имеют никакого отношения, и на гражданство ее претендовать не могут. Что вот как это все может быть?
Ну, у меня нет ответа на этот вопрос. Это вопрос не только юридический, но скорее в большей степени политический. Я в качестве ответа могу вам привести пример. Пример, как мы называем Эльзас и Лотарингии, то есть территории, которые постоянно находились между Францией и Германией, постоянно были предметом спора, территориальных споров между этими двумя государствами. И каждое из государств, которое по очереди занимало эту территорию, делало все для того, чтобы привлечь на свою сторону граждан, проживающих на этой территории. Соответственно, законодательство, которое было в пользу этих граждан, оставалось в силе на этой территории. И очень интересно, что там, например, это французская территория сейчас, да, это две области Франции, и обе на них, например, на этой территории действует законодательство трудовое, принятое еще во времена империи германской, потому что оно очень просоциальное. И Франция оставила в силе вот это действие этих законов.
Только в этих регионах?
Да, только в этих регионах. Более того, я вам скажу, что только в этих регионах действует законодательство Наполеона об общественных организациях, потому что немцы пришли, оставили его в силе, французы пришли и оставили в силе то, что было при немцах. И таким образом это очень, скажем, привлекательное место для инвестиций, потому что оно действительно сохранило какие-то элементы законодательства старого, которое очень, скажем, в пользу граждан. Поэтому я бы принимал внимание, скажем, такой опыт. Ну, на самом деле, у меня, конечно, нет ответа на вопрос.
Да, я понимаю, но я просто думаю о том, что вот эти иски в Европейский суд по правам человека, не позволяют ли они вырисовать будущую правовую систему?
Нет, они касаются конкретных случаев нарушений прав человека, которые сейчас допускаются Российской Федерации. Да, в какой-то степени, наверное, они будут влиять. Например, там речь идет о, в части этих исков, речь идет о нарушении права собственности, например, наших граждан и юридических лиц на территории Крыма. Там, вы знаете, там происходит какая-то странная квазинационализация в пользу Аксенова, мне кажется.
Ему надо за что-то жить.
Понятно. Да, да. Какое-то принято странное законодательство в национализации, под которое подпадают не только, скажем, государственная собственность и собственность автономной республики Крым, что хотя бы было к ним логично. Ну, незаконно, но логично. Но также и совершенно частные бизнесы. Ну, конечно же, мы будем подавать это в качестве примера нарушения права собственности, систематических нарушений. По всей видимости, вот результаты вот этой вот национализации, а возможно, после национализации пройдет еще новая приватизация у них, там мы же не знаем, что у них будет происходить с этой собственностью. Но, по всей видимости, они не будут признаваться, да, результаты. С другой стороны, если будут происходить, как бы, покупки без насилия, скажем, если какой-то россиянин приехал на эту территорию, купил какую-то собственность у местного крымчанина, да, я даже вам вот не скажу, как к этому отнесется, скажем, украинское законодательство после того, как Крым будет интегрирован.
Если вы были бы россиянин, вы покупали бы?
Я нет, конечно. Ну, то есть вот. Это очень рискованно.
Я хотел спросить у вас все же, вот вы упоминали, что это может касаться не только Крыма, но и Донбасса. Ведь вот вопрос в том, а насколько можно говорить о том, что Украина и по донбасским поводам может обращаться с исками к Российской Федерации, когда территории Донецкой и Луганской областей не признаются России в качестве территории, над которыми она вообще осуществляет хоть какой-то контроль. Говорят, что это просто там, территория, которая, ну, Россия тут ни при чем, ее там нет, ее юридического поля там тоже нет. Непонятно, какое там вообще правовое пространство. Для меня это, кстати, загадка. Я тоже хотел понять, вот суд в Донецке, он по какому праву судит. Это есть, ну вот если ты приходишь туда, там что лежит? Там кодекс Украины не лежит, да? Или лежит. А кодекс России тоже не лежит. И что тогда вот и о кодексе ДНР, где кажется, как субстанции не существует. Вот как там, это же все вопрос правовой, да, если я хочу пожаловаться, разделить имущество, что-то там купить, вот что мне делать?
Ну, насколько я знаю, они судят по какому-то странному гибриду украинского и российского законодательства, и недавно у них какая-то была принята программа приведения законодательства в соответствие, ну, непонятно к чему. Ну, понятно, что к российскому законодательству, но они просто это официально не говорят, поэтому они просто приводят его в соответствие. Почему мы считаем, что здесь мы уверены, что мы победим и докажем, что именно Российская Федерация несет ответственность за нарушение прав человека на этих территориях? Опять же, это не первый случай, собственно говоря. Первое дело, которая касалась, ну, чего-то похожего, это было дело Луизиду против Турции, где Европейский суд по правам человека признал, что Турция осуществляла общий эффективный контроль за территорией Северного Кипра. Там находились турецкие войска, но там существовала некая местная администрация, так называемая Турецкая Республика Северного Кипра, которую Турция признала независимым государством. Единственное государство, которое признало эту территорию независимым государством.
Ну, по-моему, турецкие войска никогда не скрывалось, что они там есть. Это было...
Это другой момент. Да. Это один из элементов, да? То есть, тем не менее, вот факт. То есть, Турция не признает это своей территорией. Европейский суд признает, что Турция несет ответственность за нарушение прав человека на этой территории. Это первый момент. Другой момент – это Приднестровье, да, где тоже благодаря российской 10-й армии существует так называемая вот, Приднестровская Молдавская Республика. Также Россия не признает это своей территорией, тем не менее суд европейский признал, что Россия несет ответственность. Для нас самое близкое дело – это дело Чирагов против Армении, которая касалась Нагорного Карабаха. Дело в том, что Армения, точно так же, как и Россия, не признает, что ее армянская армия участвует в конфликте в Нагорном Карабахе. Хотя, конечно же, все знают, что это как бы известный факт, что части армянской армии участвуют в этих конфликтах. Европейский суд не смог четко установить факт наличия вот, войск или количества войск армянских, которые участвуют в этом конфликте.
Ну, потому что там есть самостоятельная Нагорно-Карабахская армия.
Которая считается независимой Нагорной, хотя, опять же, все понимают, что это часть, собственно говоря, армянской армии. И поэтому Европейский суд не стал вдаваться в эту подробность, он не сказал, что мы не установили, там, сколько там солдат конкретно армянских находится на этой территории.
Если они там.
И, да, по большому счету. Он установил, что, тем не менее, на основе общего анализа ситуации, он установил, что уровень, скажем, экономических, административных, политических связей между Арменией и Нагорным Карабахом таковы, что фактически Нагорный Карабах является по факту частью Армении, и что Армения установила тот самый эффективный общий контроль за этой территорией, вне зависимости от того, сколько конкретно армянских солдат находится на территории Нагорного Карабаха.
Ну и точно такие же могут быть решения быть приняты, допустим, по Донбассу.
Очень-очень близкая аналогия, очень.
И если такие решения принимаются, то тогда уже граждане Украины, которые пострадали в результате тех или иных действий так называемой местной администрации, могут уже подавать иски против России, руководствуясь этим, или как?
Так вот они уже подают, собственно говоря.
Но я имею в виду, тогда они могут руководствоваться этим решением.
Скорее всего, по всей видимости, я не могу говорить за Европейский суд, но, скорее всего, Европейский суд примет сначала решение в отношении юрисдикции, разграничит юрисдикцию России и Украины в этом конфликте, и после этого будет рассматривать уже индивидуальные жалобы на ту или иную сторону, поданные заявителями. Хотя вероятность того, что суд, например, примет решение по юрисдикции в одном из индивидуальных заявлений, что тоже возможно.
А на Украину подают вот, люди, которые находятся именно на вот этих вот территориях, контролируемых Россией?
Знаете, вот сейчас в моменте нет. Но мы знаем, что в суде лежит там по разным цифрам 3-4-5 тысяч заявлений, которые касаются этого конфликта. Из них какой-то процент касается Украины, какой-то России, то есть заявители подают и против России, и против того государства, то есть и Украины, и России. Да? Это следует логике молдавских дел, потому что дела Иляшку против Молдовы и России было подано, и несколько таких дел было, Катан против России и Молдовы, и Европейский суд пришел к выводу, что вот та территория, которая, скажем, оккупирована иностранным государством, государство, частью которого оно официально является, не утрачивает, скажем, полностью связи с этой территорией, и у него остаются определенные обязанности, но они уже не негативные, не нарушать, да, а позитивные.
Это
делать,
как?
То есть делать, помогать своим гражданам максимально в своих возможностях, да, то есть если мы знаем, что посадили, как говорят, на подвал, да, захватили незаконно того или иного украинского гражданина, Украина должна сделать все для того, чтобы его освободить, да, ну и...
То есть это обязанность?
Это обязанность государства, да.
Как считаете, Украина вообще выполняет свои позитивные обязанности по отношению к жителям вот Донецкой и Луганской областей? Я не говорю о Крыме.
Учитывая, что я представитель государства по таким спорам, да, то есть я обязан представлять позицию государства, я считаю, что да, потому что есть целая программа по обмену пленными, есть программы, связанные с каким-то образом реинтеграцией этой территории, то есть я считаю, что да. Но какое решение Европейский суд примет по этому вопросу, я же, конечно, не могу сказать.
Ну, мне кажется, что в украинском обществе всегда есть претензии, Сережа, что недостаточно внимания уделяют людям, которые там живут. И есть, кстати, дискуссия еще о том, а нужно ли уделять это внимание. Это тоже важный вопрос. Вот это оккупированная территория, пусть Россия за нее несет полную ответственность, и люди есть там живут, а это их выбор, и пусть они уже там сами с Россией там устанавливают свои отношения. Мы тоже не раз это слышим, правда? Вы это слышите в медиа? Это об этом говорят некоторые политики.
Ну, с юридической точки зрения, у Украины есть обязанность, позитивная обязанность делать все для того, чтобы спасать своих граждан, помогать им в беде в данной ситуации. Поэтому тут, с моей точки зрения, нет там какого-то особого выбора. А в отношении того, насколько, скажем, у украинских граждан есть претензии к своему государству, я как человек, который представляет Украину в спорах в Европейском суде, могу вам сказать, что претензий есть очень много. По самым разным вопросам. Это, как, по-моему, в характере украинцев считать, что государство чем-то, каким-то образом ему помешало и что-то делает ему не так. Поэтому жалоб у нас, конечно, очень много, и тут ничего не сделаешь.
Спасибо. Иван Юрьевич, напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был заместитель министра юстиции Украины и представитель правительства, уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина. Еще раз благодарю. И напомню, что это была программа «Дороги к свободе». Вел программу Виталий Портников. Всего вам доброго, уважаемые зрители и слушатели.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнения экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».